Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут вы услышите чтение и объяснение Евангелия недели 25 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик». Завершит этот час вещания чтение жития преподобного Никона игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия. Его память церковь празднует завтра, 30 ноября, по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
По благословению патриарха Кирилла 4 декабря в 19 часов в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт «Исповедь сердца» Анны Ахматова с участием патриаршего хора под управлением Ильи Толкачева. Читает заслуженная артистка России Ирина Кострова. Билеты можно приобрести в кассах зала церковных соборов Храма Христа Спасителя по адресу улицы Волхонка, 15 и по интернету на сайте mosconcert.ru.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 25-я по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 66-е зачало, 12-я глава, с 16 по 21 стих. Господь сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Берегитесь любостяжания, говорит сегодня всем людям Христос, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имений. Наблюдайте за собой, чтобы в сердце ваше не проникли принципы мира сего, чтобы они не стали господствовать в нем. Счастье человека не зависит от богатства. Можно иметь все богатства земли и быть самым несчастным человеком на свете. Чтобы предостеречь нас от опасности любостяжания, от которого погибает мир, Господь рассказывает притчу о жизни и смерти одного богатого человека и оставляет нам самим судить, был ли этот человек счастлив. Его богатство заключалось в изобилии плодов земных. У него было много земли, его земля была плодородной, и он приобретал все больше и больше, пока не получил совершенно неслыханный урожай. Он даже растерялся от такого успеха, и жизнь его мгновенно лишилась покоя и дневного, и ночного. «Что мне делать?» — рассуждал он сам с собой. «Некуда мне собрать плодов моих». Господь на небесах видит и знает все наши намерения и помышления сердечные, и мы ответственны за них пред Господом. От того, что мы глубоко помышляем иногда в себе, как бы делая окончательный выбор, может решиться наша конечная участь, земная и вечная. Так, по всей вероятности, и произошло с этим богачом. По внутреннему его состоянию определен был Господом ему смертный приговор. Этот человек, получив богатый урожай, естественно, собирается расширить свои зернохранилища. И, может быть, многие спросят, а в чем, собственно, дело? Человек ведь на самом деле получил хороший урожай и должен о нем позаботиться, чтобы ничего не пропадало. И мы видим, какие рождаются у этого человека планы. «Вот что я сделаю, — говорит он, — сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и буду жить в довольстве и покое». Он откровенно хвастается, он полон самодовольства, решительно и бесповоротно определяет: «Вот что я сделаю», а не подумает о том, чего от него хочет в такой важный момент жизни Бог. Его поведение — открытый вызов всему, чему учит Слово Божие. Он идет путем, прямо противоположным тому, что мы знаем из учения Христова. Его решения поэтому вполне безумные. Безумие было с его стороны, говорят святые отцы, плоды земные называть своими плодами, своим добром. Все, что мы имеем, дано нам в долг, но все это принадлежит Господу Богу, а мы только приставники при добре Господнем. Ему и в голову не пришло при таком избытке поделиться с теми, кто ничего не имеет. Вместо того, чтобы принести благодарение Богу за радостную возможность давать другим, чтобы и другие вместе с ним радовались и благодарили Бога, он прилагает все усилия для того, чтобы все сохранить для одного себя. Он ведет себя как вор, у Бога укравший, и краденое хочет сокрыть в надежном месте. Безумием была с его стороны уверенность, что добра хватит на многие годы, в то время как в один час все может быть сожжено дотла. Может быть, от удара молнии внезапной, нечаянной грозы, а может быть, от ли, которая неприметно все изъест. Притча о безумном богаче напоминает нам, на каких шатких основаниях стоит этот безумный мир, в котором мы живем, где все определяется земным успехом, и вся мудрость жизни заключается в том, как достигнуть этого успеха. Самое большое безумие безумного богача было сказать своей душе: «Душа, покойся, ешь, пей, веселись», как будто человек живет, чтобы есть. Если бы он сказал: «Тело мое, покойся, ешь, пей, веселись, у тебя хватит добра на многие годы», в этом был бы еще какой-то смысл. Но что душе от какого угодно количества зерна или золота? Разве может душа питаться подобной пищей? Если бы у этого человека была душа свиньи, она могла бы удовлетвориться тем, чтобы есть и пить. Потому что душа человека может питаться только правдой и добром, делами милосердия, которые она совершает, чистотой, молитвой, Словом Божиим, любовью Богом. Когда Господь говорит: «Примите и едите, сие есть тело мое», и когда Он говорит: «Пите от нея все», тогда душа вместе с телом может есть и пить и веселиться о Господе на многие годы и на веки вечные. А надежды только на земное счастье безумны. Приходит день, когда Бог называет самого носителя этих надежд именно таким именем — «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, а то, что ты собрал, кому достанется». Он думал среди бессонной ночи, что собрал добра на многие годы, но он должен будет расстаться с этим добром в сию же ночь. Он думал, что будет наслаждаться им сам, но он должен оставить его, и притом неизвестно кому. Кому в самом деле достанется это добро? На что употребят нетрудовое богатство его дети, ради которых он столько старался? Будут ли они более мудрыми или еще более безумными? Сколь многие, если бы они могли заранее видеть, кому достанется их дом после смерти, или то, как губительно будет для их собственных детей это богатство, предпочли бы спалить его своими собственными руками, чем собирать его в течение всей своей жизни, готовя вечный огонь для своих детей через это богатство. Что ты сделал с душой? Что ты сделал со своей жизнью? Дай мне отчет в твоем управлении, скажет каждому из нас Господь. Смысл притчи в том, что человек встретил Бога и увидел, что ничего не имеет, и пустота эта обнаружилась вечным адом. В то время как Господь хочет дать человеку все и всего себя отдает. Так бывает со всяким, говорит нам Господь, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Таков путь и таков конец всякого уповающего на земное богатство человека. Он собирает для себя, в то время как тайна жизни, все ее богатство, заключается в самоотдаче. Он не в Бога богатеет, не трудится ради таких богатств, которые будут с ним и тогда, когда он оставит землю и сможет их взять с собой.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Дамиана, Александры, Надежды, Алексея, игумена Савы с братья, Николая, Веры, Владимира, Василия, Александры, Ларисы, Дарьи, Веры, Сергия, Любови, Алексея, Зои, Николая, Марии, Елизаветы, Дионисия, Екатерины, Татьяны, Аркадия, Андрея, Марии, Любови, Нонны, Нины, Бориса, Аллы, младенца Георгия, Сергия, Геннадия, Ирины, Веры, Павла, Надежды, Сергия, отроковицы Екатерины, протоиерея Алексея, болящей Зои, болящего Виктора, Александра, Христины, Анны, Иулии, Сергия, Валерия, болящей Тамары, Фатини, Евгения, Елены, Валентины, Вадима, Ольги, Ирины, Златы, младенца Маргариты, Сергия, Фатини с очадами, Марины с очадами, Юрия, Анатолия, Ольги, Марины, болящей Маргариты, Александра, болящей Елены, Екатерины, Софии, болящих Ларисы и Риммы.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске в рубрике «О живой природе с любовью» мы будем знакомить вас с рассказами англичанки Элизы Брайтвин в русском изложении Дмитрия Кайгородова. А затем мы продолжим знакомство с творчеством детской писательницы Александры Никитишны Анинской. Вы услышите очередную главу из повести «Неудачник».
О живой природе с любовью.
Муравьиные львы. 2 года тому назад один из моих друзей прислал мне с берегов Средиземного моря несколько экземпляров этих интересных насекомых. 16 месяцев держала я их у себя и кормила настолько аккуратно, насколько это было возможно. Но чрезвычайный зимний холод убил их, к тем большему моему огорчению, что я уже с уверенностью надеялась увидеть в скором времени этих насекомых в их окончательном развитии. В начале марта 1890 года мне снова были присланы 3 разных вида муравьиных львов. Они были посажены в ящик с сухим белым песком, в который тотчас же зарылись и в течение нескольких часов оставались притаившимися без всякого движения. Доставленные мне молодые насекомые представляли собой плоских серых шестиногих тварей величиной с известного жука бронзовку. Они были покрыты волосками и вооружены 2 сильными челюстями-клещами, выдававшимися вперед из передней части головы. При этом насекомые эти были так устроены, что могли двигаться только задом, и притом весьма неповоротливо. Эти существа питаются преимущественно муравьями, и вследствие особенности своего телосложения принуждены пользоваться хитростью для добывания себе пропитания, а именно, они делают в сыпучем песке воронкообразные ямки-ловушки, зарываются на дне этих ямок до половины в песок и выжидают, когда к ним свалится какое-нибудь оплошавшее насекомое. Большей частью это бывают муравьи. Попавшая в ямку добыча тотчас же схватывается. Если добыча поймана не сразу и начинает выкарабкиваться из воронки, то муравьиный лев толчками головы стреляет в нее песком, который и увлекает жертву на дно ямки. Остатки высосанной добычи выбрасываются вон из ямки таким же толчком головы. Вначале мне было довольно затруднительно доставать муравьев, но вскоре я получила часть муравьиной кучи, которую вместе с запасом необходимой пищи пристроила в особый ящик. Муравьи, по-видимому, остались совершенно довольны своим новым помещением и тотчас же принялись за свою обычную жизнь. Когда таким образом затруднение в добывании муравьев было устранено, началось кормление муравьиных львов по 3 раза в день. По мере того, как эти насекомые вырастали, ловушки их становились шире и глубже. Вначале верхнее отверстие воронки было величиной с 2-гривенной. Со временем же оно увеличилось 2 дюйма в поперечнике. Я не могу сказать, линяли ли мои насекомые, потому что они жили все время очень скрытно. Но в июле месяце, после непрерывного их кормления, мои муравьиные львы превратились в круглых куколок, которые имели вид шариков, сделанных из песка. Тогда ящик был перенесен в теплую оранжерею, где по прошествии 7 недель из куколок вышли на Божий свет муравьиные львы в окончательном виде своего развития. Они более всего походили на стрекоз или коромысел с довольно длинным тонким брюшком, 4 чернокрапчатыми прозрачными стекловидными крыльями, 2 большими глазами и парой булавообразных щупалец. Я читала, будто муравьиный лев в виде совершенного крылатого насекомого кормится мухами. Под стеклянный колпак, служивший помещением для моих насекомых, было пущено несколько живых мух. Однако мне не удалось заметить, чтобы мои львы воспользовались этим кормом. А потому я попробовала дать им на тоненькой веточке сиропа из ягод крыжовника. Эта пища оказалась для них желательной, и они стали жадно сосать этот сладкий сок. Несмотря на все мои заботы, они прожили всего лишь 4 недели, что, впрочем, может быть, и было им так предназначено Творцом. Прозвучал рассказ Элизы Братвин в русском изложении Дмитрия Кайгородова.
Планета, и солнце теплые лучи всегда ласкают землю эту. У дома каждого в саду цветут пусть яблони весною, и пусть дающего рука вдруг не окажется пустою.
Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение повести Александры Никитишны Анинской «Неудачник». Глава 9. Петя знал, что если он расскажет кому-нибудь из родных о своем намерении оставить Филимона Игнатьевича, все на него накинутся, станут и бронить, и упрекать, и всячески отговаривать его. Поэтому он решил уйти потихоньку, и уже с дороги написать матери письмо с объяснением, отчего ему было невозможно оставаться в Полянках и захотелось поискать счастье на другом месте. В этот год святая была поздняя. Лавка Филимона Игнатьевича оставалась запертой первые три дня праздника, и Пете позволили провести эти дни у родителей. Сначала Глашенька собиралась сама ехать с ним в Медвежий Луг в первый день праздника после обеда, но ее маленький полугодовой сынок вдруг захворал, и она решила лучше остаться. «Поздравь за меня папеньку и маменьку», — говорила она Пете. «Скажи, что как только Игнаша выздоровеет, я к ним сама приеду. И гостинца привезу, скажи». Но Петя не слушал поручений сестры. «Если уходить, так именно теперь. Лучшего случая не дождаться. Его не хватится целых три дня, а в три дня он будет уже далеко и напишет матери письмо». Он наскоро попрощался с Глашей, не стал ждать, пока проснется заснувший после обеда Филимон Игнатьевич, сбежал в свою каморку, связал в узелок свое белье и платье, сунул за пазуху мешочек с деньгами и десяток крашеных яиц, полученных в подарок от сестры, и, дрожа от волнения, беспрестанно озираясь по сторонам, вышел на улицу. Ему очень хотелось пуститься бежать, но он нарочно задерживал шаг, чтобы не возбудить подозрения соседей. «Куда это ты собрался, Петя, с таким узлом?» — спрашивали у него встречавшиеся ему на улице знакомые. «В Медвежий Лог к отцу», — отвечал он, стараясь казаться спокойным, хотя голос его дрожал. «Должно быть, гостинца старикам несешь», — продолжали любопытные, оглядывая узел с пожитками Пети. «Филимон Игнатьевич, что ли, посылает?» «Нет, это так, мое», — конфузился Петя. «Твое? Ну что ж, хорошо, что сам припас. Иди, иди, порадуй отца с матерью. Чай заждались тебя». Тяжело было Пете выслушивать эти добродушные замечания. Все думают, что ради такого большого праздника он хочет порадовать отца с матерью, а он... Сердце его сжималось, но он твердым шагом шел вперед. Вот он миновал и Полянки, и кладбище за полверсты от деревни. Еще пройти версту, и там за рощей дороги разойдутся. Направо в Медвежий Лог к родным, налево в Заречье, и оттуда прямо к железной дороге. На перекрестке Петя приостановился на минуту. Идти или нет? Еще время есть повернуть направо. Отец с матерью встретят с радостью, будут угощать. Нет, пустяки. Идти так идти. Не к чему возвращаться. Он повернул налево и нарочно ускорил шаг, чтобы не давать себе времени раздумывать. До Заречья было 25 верст. Петя прошел их, почти не отдыхая. Но, подойдя к деревне, почувствовал, что больше не может двигаться, и решил заночевать. Из Заречья мужики часто приезжали в Полянки. Многие из них знали Петю, а он больше всего боялся встречи со знакомыми. На главной улице слышались песни, смех, громкие разговоры. Петя свернул в переулочек и стал пробираться за дами мимо огородов и авинов. У самого выхода из деревни он заметил полуразрушенный домик, служивший, вероятно, прежде баней. Он вошел туда и припер за собой дверь. День был праздничный, народ гулял и веселился, кому придет охота заглядывать сюда. Избушка была низенькая, с земляным полом, с двумя небольшими отверстиями в стене вместо окон, без потолка и с широкими дырками в полуразобранной крыше. Но ночь была довольно теплая, усталость одолевала мальчика. Здесь он мог отдохнуть, никого не встретив, не слыша никаких назойливых вопросов. Он подложил себе под голову свой узелок, растянулся на жестком полу и через 5 минут уже спал крепким, спокойным сном. Thank you. Солнце стояло высоко на небе и заливало своими яркими лучами его убогое жилище, когда он проснулся на следующее утро. Голод мучил его. Он вспомнил взятые с собой крашеные яйца и позавтракал ими без хлеба и без соли. Времени терять нельзя было. До станции железной дороги он должен был пройти 10 верст, а ему непременно хотелось сесть на поезд в тот же день. Подкрепившись сном и пищей, он двинулся в путь и выбрался из деревни опять за дворками, чтобы никого не встретить. Было уже более полудня, когда Петя, еле передвигая ноги от усталости, дотащился, наконец, до станции железной дороги. Он вошел в большой пустой зал. Несколько человек с узелками и котомками скромно сидели на скамейках около стен. Окошечко кассы было открыто. «Позвольте мне билет до Москвы», — робко обратился Петя к кассиру. «Московский поезд ушел полчаса тому назад», — ответил тот. «Другого до завтра не будет. Я продаю билеты в Н». Петя задумался. Н был большой город. Наверное, и там можно найти работу. По крайней мере, туда он поедет сейчас. А завтра его, пожалуй, хватится дома. Могут найти здесь на вокзале и вернуть. Да Н и ближе, чем Москва. Может быть, ему не придется отдать все свои деньги за билет. Останется хоть что-нибудь на пищу. «Позвольте мне билет в Н», — еще более робким голосом попросил он кассира. Кассир окинул подозрительным взглядом молодого путешественника, который, очевидно, сам не знал, в какую сторону ему ехать, но не сказал ни слова и молча протянул ему билет. Какое счастье! У Пети осталось еще 1 рубль 60 копеек. Он тотчас же купил себе в буфете станции большой кусок хлеба и, усевшись в вагон подъехавшего поезда, принялся с спокойным сердцем подкреплять себя пищей. Третий раз в жизни он ехал по железной дороге, и как различны были его ощущения во все эти три раза. В первый раз он чувствовал себя несчастным ребенком, заброшенным среди чужих людей. Во второй его мучила мысль о приеме, ожидающем его дома. Теперь же, внимательно оглядев немногих пассажиров, сидевших с ним вместе в вагоне, и убедившись, что эти лица совершенно незнакомы ему, он стал бодро смотреть во все стороны. На душе его было легко и спокойно. Он чувствовал, что поступил хорошо, бросив Филимона Игнатьевича со всеми его ловкими проделками, что ему пора начать самостоятельную жизнь. Мысль о родителях, о том, как они и встревожатся, и рассердятся, узнав, что он исчез, несколько пугало его. «Ничего, я напишу им, как только найду место», — утешал он себя. «Я им все объясню. Они успокоятся, когда узнают, что я при деле». В Н поезд пришел на следующий день рано утром. В вагоне Петя отдохнул хорошо, выспался и решил, не теряя времени, начать свои поиски места. У него не было ни рекомендаций, ни знакомых в городе, но это нисколько не беспокоило его. Он направился прямо к большому магазину бакалейных товаров, помещавшемуся против вокзала, и, вежливо поклонившись хозяину его, спросил, не нужен ли ему мальчик в лавку. Хозяин, высокий, седобородый купец, сердито посмотрел на него. «Какой там еще мальчик?» — заворчал он. «У меня своих внучат трое. Понадобится мальчик, не стану чужого брать. Проваливай, некогда пустяками заниматься». Неудачное начало не смутило Петю. Конечно, он и не надеялся, что его возьмут в самой первой лавке. «Надо походить, еще попробовать». И он стал ходить из улицы в улицу, из переулка в переулок. Сначала он выбирал магазины покрасивее и побогаче с виду, потом заходил и в самые маленькие лавчонки. Большей частью продавцы сухо отвечали ему: «Не надо мне никакого мальчика», и следили за ним подозрительным взглядом. Некоторые встречали его предложение насмешкой, некоторые вступали с ним в разговор. Расспрашивали, откуда он, где прежде служил, имеет ли рекомендацию от прежнего хозяина. Когда Петя отвечал, что у него нет ни рекомендаций, ни знакомых в городе, которые могли бы за него поручиться, ему объясняли, что нельзя взять с улицы незнакомого мальчика, и переставали заниматься им. Целый день проходил таким образом бедный мальчик, отдыхая на скамейках около ворот. Голод, усталость одолевали его. Он зашел в маленький трактир в одной из бедных улиц города и присел к столику, около которого несколько человек рабочих с большим аппетитом уничтожали миску горячей селянки. Петя тоже спросил себе порцию этого кушанья и, дождавшись, пока рабочие, окончив ужин, стали собираться уходить, обратился к ним с робким вопросом. «Не знаете ли вы, где бы мне переночевать?» Рабочие с недоумением посмотрели на него. «Ты что же это, паренек, не здешний, что ли?» — спросил один из них. Петя рассказал, что пришел из деревни издалека искать работы, что целый день напрасно предлагал свои услуги в лавках, что в городе у него никого нет знакомых. Рабочий с состраданием посмотрел на него. «Не знаю, какую работу ты найдешь. Молод ты, да и жидок с виду. Должно силы-то у тебя немного. А насчет ночлега я тебя проведу к своей куме, Кондратьевне. Она пускает к себе ночлежников. Женщина она хорошая, честная. У нее тебя никто не обидит. А так зря ходить тебе не годится. На тебе одежа порядочная, а в узелке вещи есть». «Город не деревня, здесь надо держать ухо востро. Мошенников много, а берут тебя как липку». Петя поблагодарил рабочего и хотел сейчас встать и идти с ним вместе. Но рабочий остановил его. «Нет, это не дело», — сказал он. «Ты спросил себе порцию, за нее деньги придется платить, так ты и ешь. А я подожду, мне не к спеху». Домик Кондратьевны помещался почти на выезде из города в так называемой собачьей слободе. Он состоял всего из одной комнаты, разделенной дощатой перегородкой на две неравные части. В меньшей жила сама Кондратьевна с своими двумя маленькими внучками-сиротками. Другую, большую, она отдавала в наем ночлежникам. За 5 копеек желающий получал от нее соломенный тюфяк сомнительной чистоты и право расположиться с этим тюфяком на ночь в любом месте совершенно пустой комнаты. Мало удобств представляла эта комната с низким закоптелым потолком, с расщелившимся полом и перекосившимися стенами, по которым свободно расхаживали клопы и тараканы. Но бесприютные бродяги и рабочие, не имевшие возможности нанять себе постоянную квартиру, охотно шли к Кондратьевне. Им нравилось, что она не пускает к себе ни пьяных, ни буянов, следит, чтобы никто из ее постояльцев не унес ничего чужого. Встречает всех приветливо, выслушивает рассказы о разных бедах и неудачах, при случае дает хорошие советы. Летом у нее редко ночевало меньше 10 человек, а в дождливые осенние и холодные зимние вечера число ночлежников доходило иногда до 25. Когда Петя вошел со своим спутником к Кондратьевне, лучшие места в комнате были уже заняты. Этими лучшими считались летом места около окон, зимой поближе к печке. Кондратьевна приняла мальчика радушно, выбрала для него постель почище, сострадательно покачала головой, узнав, что он пришел в город искать место, и предложила ему беречь у себя его вещи, чтобы ему не приходилось постоянно носить с собой свой узелок. Несмотря на усталость после дороги и целого дня ходьбы по городу, Петя долго не мог спать. Сначала он невольно присматривался к своим сотоварищам по комнате. После него пришло еще 7 человек. Все это были люди, истомленные нуждой, с испитыми лицами, в грязной разорванной одежде. Они не снимали этой одежды, ложась спать, только стаскивали с ног грубую обувь в дырках или заплатах. Одни долго кряхтели и ворчали про себя, укладываясь на свои жесткие постели. Другие заводили друг с другом разговоры в полголоса. И невеселые были эти разговоры. Один рассказывал, какие тяжелые кули таскал он на вокзале железной дороги и как мало удалось ему заработать. Другой говорил, что напрасно ходил на стеклянный завод за 10 верст от города в надежде найти хотя какую-нибудь работу. Третий жаловался, что хозяин, у которого он работал прежде, взял другого работника, пока он лежал в больнице в тифе. Четвертый объявлял, что завтра же идет в деревню. «Буду Христовым именем питаться, да дойду до родной стороны», — говорил он. Шел в город, думал, найду здесь работу, с деньгами вернуся. Гостинцев ребятам наобещал. А какие там гостинцы? Что заработал за зиму, того еле на пищу хватило. Даже одежи себе не справил. «Боже мой, Боже! Неужели и со мной будет то же?» — думал Петя, с тоской прислушиваясь к этим грустным речам. Мало-помалу разговоры замолкли, послышался храп, сопение на разные голоса. Какой-то старик несколько раз вскрикивал во сне страшным голосом. В другом углу комнаты кто-то громко бредил. Клопы немилосердно кусали Петю, за стеной раздавался плащ девочки, у которой был нарыв на пальце. Уже светало, когда Петя наконец заснул. И заснул так крепко, что не слышал, как ушла большая часть ночлежников. Проснувшись, он увидел, что в комнате, кроме него, было всего 3 человека. Рабочий, собиравшийся в деревню, переговаривался через перегородку с Кондратьевной и описывал ей преимущества деревенской жизни перед городской. Старик, кричавший во сне, обвязывал грязными тряпками свои больные ноги. Молодой парень лет 18 потягивался на матраце и с любопытством поглядывал на Петю, который и наружностью, и по чистой одежде резко отличался от обычных посетителей ночлежного приюта. Заметив его устремленный на себя взгляд, Петя заговорил с ним и рассказал ему, что ищет какого-нибудь места. «Вот охота жить на месте», — отозвался парень. «Работать целый день, угождать хозяевам. Одна скука. Пойдем лучше со мной на вокзал. Там всегда заработаешь 20-30 копеек в день. Кому извозчика позовешь, кому поможешь, что снести. По крайности, делаешь, что хочешь. Никто тобой не помыкает». «Ну ты, Сенька, не сбивай мальчика с толку», — отозвалась Кондратьевна. «Это что за жизнь шляться около вокзала? Один день сыт, да 2 голоден. Ему надо порядочное место, чтобы он от работы не отвыкал». Парень только пожал плечами. «Я вот что тебе скажу, Петруша. Так тебя, кажись, звать», — продолжала Кондратьевна, входя в комнату. «Попробуй зайти в типографию. Ты грамотный, тебя могут взять в наборщики». «У меня знакомый наборщик 40 рублей в месяц получает. Павел Николаев. Ты ему скажи, что от меня пришел. Он за тебя похлопочет. Поместит тебя». Петя от души поблагодарил добрую Кондратьевну и, расспросив у нее, как найти типографию, направился прямо туда. Типография помещалась на одной из главных улиц города. Не без робости вошел Петя в большую комнату, где за какими-то высокими, как ему показалось, столами работало 20 человек. Узнав, что он прислан Кондратьевной, один из этих рабочих, Павел Николаев, пожилой человек степенной наружности, одетый в серую блузу, подпоясанную ремнем, подошел к нему, отвел его в дальний угол комнаты, расспросил его, какой работы он ищет, что умеет делать, и обещал тотчас же сходить к управляющему, попросить, чтобы его приняли в типографию учеником. Через 1/4 часа он принес удовлетворительный ответ. Управляющий поручил ему испытать Петю, и если он окажется способным, соглашался принять его в типографию. Павел Николаев подвел мальчика к одному из столов и показал ему так называемую кассу, большой ящик, разделенный на клетки, в которых помещались буквы. «Вот тебе урок до обеда», — сказал он ему. «Смотри, какая буква где лежит, и запоминай, а я потом спрошу». Петя вынул из одной клетки маленький металлический брусочек и с недоумением вертел его в руках. С большим трудом, близко поднеся его к глазам, рассмотрел он на нем очертание буквы «П». На другом брусочке ему оказалось еще труднее найти «М». Полчаса перебирал он в руках брусочки один за другим и все не мог присмотреться к буквам настолько, чтобы легче узнавать их. «Ты чего так смотришь? Разве ты плохо видишь?» — обратился к нему Павел Николаев, заметив на лице его выражение недоумения. «Нет, я вижу, только я близорук немножко», — смущенно отвечал Петя. «Чего там немножко?» — подхватил рабочий, стоявший всех ближе к Пете. «Видел я, как ты чуть не носом тыкался в кассу. Ну, скажи, что у меня в руке?» Петя видел что-то белое. «Платок», — нерешительно проговорил он. Рабочие громко рассмеялись. «Как же ты идешь в наборщики?» — сказал один из них. «Когда за три шага листа газеты не видишь». «Нет, брат», — прибавил другой. «У нас работать нужны глаза да и глаза. Слепым нечего тут делать». Петя с умоляющим видом посмотрел на Николаева. «Жаль мне тебя», — сказал тот. «А надо правду говорить. В нашем ремесле с плохими глазами ничего не поделаешь». Не стоит тебе и начинать. Только время потеряешь. Да еще, пожалуй, и совсем ослепнешь. «Неужели же вы меня не возьмете?» — чуть не со слезами в голосе спросил Петя. «Я бы душой рад тебя пристроить», — отвечал Николаев, которому, видимо, искренне жаль было мальчика. «Да никак невозможно. Управляющий ни за что не возьмет тебя. А хотя бы и взял, ты сам потом не рад будешь». Петя стоял, грустно опустив голову, и не решался уйти из типографии. Он так надеялся несколько минут тому назад, и неужели опять ходить по улицам без пристанища, слушать суровые отказы, насмешки? «Не тоскуй, мальчик, не бог знает, какая сладость жизнь наборщика», — сказал один из рабочих, добродушно похлопывая его по плечу. «Ты, может, что и получше найдешь. Иди себе, а то придет управляющий, забронит Николаева, что оставил тебя». Петя грустно попрощался с наборщиками и побрел по улице без всякой цели, сам не зная, в какую сторону повернуть. Прозвучала глава из повести Александры Никитишны Анинской «Неудачник». Продолжение слушайте в наших следующих передачах. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Никона, игумена Радонежского. Преподобный Никон, игумен Радонежский, ближайший ученик и преемник преподобного Сергия Радонежского, родился в Юрьеве Польском. Услышав об ангельской жизни Радонежского чудотворца, отрок пришел к преподобному Сергию и просил постричь его в иноческий образ. Преподобный Сергий провидел чистоту и благоразумие отрока и дал ему испытание, послал к своему ученику, преподобному Афанасию Высоцкому. но и преподобный Афанасий не сразу принял его. Лишь видя неотступность отрока, он постриг его в иноческий чин. Преподобный Никон, живя у него, упражнялся в молитве, изучал священные писания и преуспевал в добродетели и чистоте. Когда он достиг совершеннолетия, то был рукоположен в сан священника. Через некоторое время преподобный Афанасий благословил его увидеться с преподобным Сергием. Преподобный Сергий, весело взглянув на него, сказал: «Хорошо, что ты пришел, чадо Никон», и любезно принял его. Он повелел преподобному Никону служить братии. Целые дни проводил ученик в монастырских делах, а ночи — в молитвенных беседах с Богом. Преподобный Сергий утешался его жизнью. Получив о нем особое извещение, преподобный Сергий повелел ученику пребывать с собой в одной келье, чтобы сделать его участником духовного преуспеяния. Он с любовью поучал его и много разъяснял сущность духовной жизни. Преподобный Сергий поставил преподобного Никона сначала на должность помощника-настоятеля, а за 6 месяцев до своего представления, когда предался безмолвию, назначил ученика своим преемником. После представления преподобного Сергия, а это случилось 25 сентября 1392 года, он с любовью поддерживал все, что было установлено основателем обители. Он имел обыкновение обходить все монастырские службы, но никогда не оставлял и общих дел, трудясь наравне с братьей. Но бремя настоятельства тяготило преподобного Никона. Вспоминая свою безмолвную жизнь, сначала в Серпуховском Высоцком монастыре, а затем с преподобным Сергием, он оставил настоятельство и уединился в особую келью. 6 лет обителью руководил преподобный Савва Сторожевский. В 1400 году он основал свой монастырь под Звенигородом, и братия умолила преподобного Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но назначил себе на каждый день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу. Когда разнесся слух о нашествии на русскую землю хана Едигея в 1408 году, преподобный Никон усердно молился Богу о сохранении обители. В тонком сне ему явились святители московские Петр и Алексий с преподобным Сергием и сказали, чтобы он не скорбел о разорении обители, которая не запустеет, а еще более распространится. Иноки ушли из обители, захватив святыни и келейные вещи, а когда вернулись, то увидели, что их возлюбленное место обращено в пепелище. Но преподобный Никон не впал в уныние, а подвиг братию на новые труды. Прежде всего был построен деревянный храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы и освящен в 1411 году, в день представления преподобного Сергия, 25 сентября. Обитель восстанавливалась, и преподобный Никон предпринял построение каменной церкви над гробом своего духовного отца, преподобного Сергия. Во время копания рвов для фундамента 5 июля 1422 года были обретены нетленные мощи преподобного Сергия. При общей радости святые мощи положили в новую раку и поставили в перенесенную на новое место деревянную церковь. Ныне на этом месте храм в честь сошествия Святого Духа. Новую каменную церковь преподобный Никон воздвиг во имя споспешествовавшего ему в этом в Троице славимого Бога, в память и похвалу духовному отцу своему, святые мощи которого он перенес в новосозданный храм. Для украшения храма преподобный Никон пригласил лучших иконописцев, преподобных иноков Андрея Рублева и Даниила Черного. Тогда преподобный Андрей и написал икону Живоначальной и Пресвятой Троицы, воплотив в ней то, что было открыто преподобному Сергию. До конца жизни заботился преподобный Никон об устроении Троицкой церкви. В предсмертном видении ему было показано место будущего упокоения вместе с преподобным Сергием. Он призвал братию и дал ей наставление. Причастившись пречистого тела Христова и честной крови его, преподобный Никон дал братии последнее благословение и сказал: «Пойди, душа моя, туда, где тебе уготовано пребывать. Пойди с радостью, Христос зовет тебя». Осенив себя крестным знамением, преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года. Он был погребен близ раки преподобного Сергия. При святителе Ионе 1448-1461 годы иеромонах Пахомий Логофет написал службу и житие преподобного Никона, а в 1547 году ему было установлено повсеместное празднование. В 1548 году над гробом преподобного Никона была построена церковь его имени, а в 1623 году на ее месте устроена новая, в которой и почивают под спудом святые мощи преподобного Никона. В 1976 году в Троице-Сергиевой лавре торжественно отмечалось 550-летие представления преподобного Никона. Вы слушали житие преподобного Никона, игумена Радонежского.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –